Женщина сжала губы. Рука с кроваво-красными ногтями скользнула по покрывалу. Корсо следил за ее движением, как зачарованный, словно там таилась смертоносная жало. Он содрогнулся, подумав, что во время схватки рука эта несколько раз оказывалась у самого его лица. «Вы слишком много себе позволяете», — промолвила вдова после паузы. «К тому же вы самозванцы». «Ошибаетесь? Мы такие же участники игры, как и вы». «Да, но вот правил этой игры вам знать не дано». «Снова ошибаетесь, миледи, и доказательством тому наше присутствие здесь». Корсо огляделся по сторонам, отыскивая очки, и обнаружил их на столике. Потом надел, подправив указательным пальцем. «Как раз это и было самым сложным — усвоить характер игры, примерить на себя вымысел, погрузиться в сюжет, перенять его логику, ту, которой требует текст, и отказаться от логики внешнего мира. И тогда продолжать уже легко, потому что если в реальности многое происходит случайно, в литературе почти все подгоняется под логические законы». Красный ноготь Лианы Тайлефер застыл в неподвижности. «И в романах тоже?» — спросила она. «В романах прежде всего. Если главный герой наделен логикой преступника, он неизбежно возвращается в исходную точку. Именно поэтому в финале обязательно происходит встреча героя и предателя, сыщика и убийцы». Он улыбнулся, довольный своими рассуждениями. «Разве не так?» «Великолепно!» — с иронией заметила Лиана Тайлефер. Между тем Ля Понте глядел на Корсо, раскрыв рот, и его изумление было вполне искренним. «Брат Вильгельм Баскервильский, полагаю». Примечание. «Брат Вильгельм Баскервильский», персонаж романа Умберто Эко «Имя Розы», 1980. «Какая банальность, миледи! Вы забыли, например, Конан Дойла и Эдгара Аллана По, и даже самого Дюма. А я ведь было принял вас за весьма начитанную даму». Женщина пристально глянула на охотника за книгами. «Теперь вы убедились, что не стоит растрачивать на меня ваши таланты», — процедила она язвительно. «Мне их все равно не оценить».
«Знаю, но мы явились сюда, чтобы вы устроили нам встречу с тем, кто их оценит». Он посмотрел на часы у себя на руке. «До первого понедельника апреля остается чуть больше часа».
«Хотелось бы мне знать, как вы до этого додумались».
«Это не я». Корсо повернулся в сторону девушки, которая по-прежнему сидела у окна. «Она сунула мне под нос книгу. А ведь когда нужно до чего-нибудь докопаться, книга поможет скорее, чем реальный мир. В книгах все раз и навсегда закреплено и не зависит от досадных случайностей. Вспомните лабораторию Шерлока Холмса».
«Хватит распускать хвост, Корсо», — раздраженно бросила девушка. «Ты уже и так произвел на нее впечатление».
Женщина подняла бровь и глянула на нее так, словно увидела впервые. «Кто это?» «А разве вы ее не знаете? И никогда раньше не встречали? Никогда?»
«Мне говорили, что есть какая-то девчонка, но откуда она взялась, не объяснили».
«И кто же вам про нее говорил?»
«Один друг.
Высокий, смуглый, с усами и шрамом на лице. И еще у него разбита губа. Славный Рашфор. Честно признаюсь, мне бы очень хотелось узнать, где он теперь. Думаю, не слишком далеко. Вы избрали двух достойных героев». Почему-то именно эта фраза окончательно вывела из себя Лиану Тайлефер. Кроваво-красный ноготь впился в покрывало, будто оно было телом Корсо, а глаза вдруг оттаяли, но миг спустя засверкали бешеной ненавистью.
«А что, другие герои этого романа вам нравятся больше?»
Миледи высокомерно вскинула голову и обвела взглядом присутствующих. «Атос! Пьяница, Портос — идиот, Арамис — ханжа-заговорщик».
«И это справедливо, с вашей точки зрения», — согласился Корсо.
«Да замолчите вы, не вам судить о моей точке зрения». Лиана Тайлефер немного помолчала, выставив вперед подбородок и впившись взглядом в Корсо, словно настал черед вынести суждение о нем самом.
«Что касается Д'Артаньяна, то этот хуже всех. Бритер, умелый фехтовальщик. Да ведь в «Трех мушкетерах» описаны только 4 его дуэли. При этом де Жусака он побеждает, когда тот делает неудачный выпад, а потом выпрямляется. А Бернажу безрассудно кидается в атаку и напарывается на его шпагу. В схватке с англичанами он всего лишь обезоруживает барона. И ему понадобилось 3 ранить графа де Варда, прежде чем тот рухнул на землю. Он щедр. Тут она презрительно повела подбородком в сторону Ля Понте. «Д'Артаньян еще больше искряга, чем ваш приятель. Ведь он впервые пригласил своих друзей на пирушку уже в Англии после дела Монка. 35 спустя». Примечание. После завершения дела генерала Монка Д'Артаньян пригласил на обед не 3 своих друзей, а только Атоса. «С тех пор, как я дружу с вами, — сказал Д'Артаньян, — я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис — иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат и хочу попробовать, приятно ли платить». Виконт де Бражелон, часть 1, глава 37. «Как вижу, вы тут знаток, хотя этого следовало ожидать. В вашем доме хранилось столько романов-фельетонов, которые вы якобы ненавидели. Поздравляю, вы отлично сыграли роль вдовы, сытой по горло экстравагантными увлечениями мужа».
«Я ни капли не притворялась. Он ведь собирал старые, никому не нужные, посредственные книжонки. И сам Энрике был таким же посредственностью. Он так и не научился читать между строк, отделять золото от пустой породы. Из числа тех идиотов, что всю жизнь мотаются по миру и собирают фотографии всяких достопримечательностей, даже не пытаясь что-то о них разузнать.
А вы, разумеется, не из таких.
Конечно. Знаете, какие 2 книги были самыми первыми в моей жизни? «Маленькие женщины» и 3 мушкетера».
Примечание. «Маленькие женщины», 1868. Автобиографический роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, 1832-1888.
«Обе потрясли меня, но каждая по-своему. Ах, как трогательно! Перестаньте! Вы задали мне несколько вопросов, и я пытаюсь на них ответить. Бывают наивные читатели, такие как бедный Энрике, и читатели, которые хотят копнуть поглубже и восстают против стереотипов. Д'Артаньян храбрый, Атос рыцарь, Портос добродушный, Арамис верный. Господи, не смешите меня!»
Тут на самом деле раздался ее театральный и зловещий, как у миледи, хохот.
«Если бы вы только знали! Из всего этого я сохранила в душе один образ. Он всегда безмерно восхищал меня. Белокурая дама, в любой ситуации верная себе самой и тому, кому она взялась служить. Она боролась в одиночку, надеялась только на себя». И вот ее-то подло убили 4 картонных храбреца, а загадочный сын — сирота, выходящий на сцену 20 спустя.
Она склонила голову, не в силах справиться с чувствами, и во взгляде ее вспыхнула такая ненависть, что Корсо чуть не попятился.
«Я так отчетливо помню ту гравюру, как будто она и теперь лежит передо мной. Река, ночь, 4 негодяя стоят на коленях, но милосердие чуждо их сердцам». А с другой стороны палач, он поднял обе руки и занес широкий меч над обнаженной шеей женщины.
Вспышка молнии внезапно осветила искаженное лицо Лианы Тайлефер, нежно-белую шею, зрачки, впитавшие в себя трагическую сцену, которую она вспоминала теперь так, словно видела когда-то на самом деле. Потом громыхнул гром, и снова задрожали стекла.
«Негодяи!»
— повторила она отрешенно, тихо, и Корсо не мог понять, говорила она о нем и его спутниках или о Д'Артаньяне с друзьями. Сидевшая на подоконнике девушка порылась в рюкзаке и достала 3 мушкетеров. Затем очень спокойно и неспешно стала перелистывать, что-то отыскивая. Она по-прежнему вела себя как сторонняя наблюдательница. Найдя нужное место, молча кинула открытую книгу на постель. То была описанная Лианой Тайлефер гравюра.
«Викто ясет виртус», — пробормотал Корсо, вздрогнув. Иллюстрация поразительно напоминала восьмую гравюру из «Девяти врат». Заглянув в книгу, женщина как-то сразу успокоилась, только повела бровью, холодно, надменно, иронично.